Полет и капризы гения. Москва 1836 года. Жаркое летнее утро. Елизавета Ивановна открыла двери и всплеснула пухлыми руками, такими плавными, и на каждой ладони розовая ямочка. «Ваня!» — певуч позвала она мужа. «Смотри-ка, гость у нас сегодня какой приятный!» Из комнат выбежал Иван Дурнов, весь в радости. Сам великий маэстро навестил жилище скромного московского живописца. «Карл Палч!» — воскликнул он. «Дорогой вы наш!» Да, это был он. Короткое сильное туловище с животиком, выпиравшим из-под белого жилета, а руки маленькие и нежные, как у избалованной женщины. Но в пожатии они сильные, эти руки.
«Не ждал, Ванюшка?» «А я запросто. Не разбудил?»
«Да нет, что вы, мы рано встаем».
Брилов снял шляпу. Волосы с золотым венцом распались над его массивную, но прекрасную головой. Он поцеловал руку хозяйке, и юная Елизавета Ивановна, кутаясь в старенький платок, невольно смутилась.
«Карл Палыч, что вы! Я по утрам такая некрасивая бываю, сама себе не нравлюсь».
«Сеньора», — ответил Брилов, — «все мы, как правило, всегда некрасивы по утрам. Но вы даже не знаете, как вы божественны сегодня. Ванюшка, почему ты не напишешь портрета жены?»
И этим он окончательно смутил женщину. Дурнов забегал перед создателем последнего дня Помпеи, услужливо отворял двери.
— Ваня, — сказала ему жена, — пойду приберу себя малость.
— Нет-нет, — властно удержал ее Брилов. — Этот платок, поверьте, вам к лицу. Он украшает вашу прелесть.
— Еще бабушкин.
— Это ничего не значит.
Брилов прошел в гостиную. Сел плотно, как хозяин.
— Ну что, Ванюшка, стоишь? Давай, хвастай.
Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы.
«Мазочек вот тут не удался. А так-то ничего вроде».
Брилов недовольно взмахивал короткой рукой. «Дрянь! Мусор! Выбрось!»
Солнечный луч замер на лице юной хозяйки. Брилов засопел, будто его обидели.
«Карл Палыч», — снова заробила женщина, — «уж вы так на меня сегодня смотрите! Правы, неудобно даже, вы ведь не прибранный я».
Брилов молчал сосредоточенный. Неожиданно крикнул. «Ванька, палитру волоки! Ставь холст!»
Дурнов одеревенело застыл в растерянности.
«А зачем?»
«Тебя не спрашивают, зачем. Ставь-ка левелю».
«Мигом. Есть холсток. Для вас мигом».
Перед мольбертом Карл Павлович Брилов не спеша со вкусом выбрал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони.
«Так и сидите», — сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом.
Собрались домочадцы. Пришли знакомцы из соседних домов по Никитской улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя Брилова гремело тогда не только в России, но и во всем мире. Как же не повидать великого человека?
«Господи!» — переживал, вертясь на стуле, Елизавета Ивановна. — Да некрасивая я сегодня. Дозвольте хоть переодеться мне.
— Сеньора, уже некогда, — отвечал ей Брилов.
— Лиза, — вступился муж наставительным тоном, — ты гению не перечь. Карл Павлович без тебя лучше все знает.
Стало тихо. Проснулась и зажужжала муха.
«Коль меня не уважаешь, — бубнил Дурнов, — так хоть гения уваж. Или не слыхала, что такое вдохновение?» «Слыхала. Застращал ты меня словом этим».
«Помолчи хоть ты, Ванька!
— строго потребовал Брилов. В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца.
«Вообще-то... дрянь!
— неожиданно произнес маэстро.
«Что-что? — спросил хозяин. «Какая дрянь?»
«Дрянь, говорю. Вдохновение — дрянь. Порыв к работе важнее. На одном вдохновении далеко не ускачешь. Гений — это лишь талант, который работает, работает, пока не сдохнет. Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо, тогда получится».
Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за погрудный портрет с бар иногда по 10 000 рублей, да еще кривится при этом. Иван Трофимовичу стал не по себе.
«Между прочим, — пожаловался в потолок, — нуждишка у нас. С хлеб на квас перебиваемся».
Брюлов пасмурно и недовольно глянул на него. «И я, брат, нуждаюсь. Сильно задолжал на Москве».
Величавым жестом он взялся за палитру. Дурнов предложил ему уголек для разметки холста.
«Уголек-то держите. Вот он».
Брюлов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елизавету Ивановну.
Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил уголь и протянул взамен кусок мелу.
«Может, мелком фигуру очертите, как и водится?»
«Зачем?» — спросил Брюлов отвлеченно.
«Все живописцы так-то мудро поступают».
«А я, прости, не мудрец», — отвечал Брюлов.
И вдруг, о ужас! Кисть его полезла прямо в раствор красного масла. Рука выбросила кисть вперед, и в самом центре девственного холста бутоном пышным расцвела ярчайшая точка.
Никто ничего не понимал. В дверях зашушукались. «Эй, вы, потише там!» — крикнул хозяин.
Брюлов утомленно, словно проделан адский труд, откинулся на спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой красивой точкой, возникшей посреди холста по его желанию.
«А что же это?»
— осторожно спросил Дурнов.
«Губы».
«Впервые вижу».
«Дурак! Или губ никогда не видел?»
«Да нет. Кто ж так делает, чтобы с губ начинать?»
«Я так делаю. Могу и сухо начать. Чем плохо?»
Елизавета Ивановна чуть привстала со стула. «Можно и мне посмотреть?»
«Сиди уж», — придержал ее муж. Брюлов, ограничи себя написанием губ, резко отшвырнул кисть. При этом он брезгливо сказал хозяину:
«Маш!»
Дурнов с робостью перенял кисть.
«Карл Павлович, а что мазать-то мне?»
«Платок, Маш».
«Как мазать?»
«Как хочешь, так и маш. Что ты меня спрашиваешь?»
Хозяин начал мазать. Иногда спрашивал, так ли.
«Мне все равно», — отвечал Брюлов, даже не глядя. Когда платок был закончен, Карл Павлович от чайного стола всем корпусом порывисто и живо обратился к мольберту. «Ванька, ты гений! Теперь дай кисть!»
Уверенно стал выписывать вокруг губ овал женского лица.
«Чуть-чуть глаза. Вот так!»
— велел он. Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот момент она напомнила Брюлову одну из тех римлянок, которых он изображал в картине «Разрушение Помпеи».
«Так-так», — обрадовался он. «Благодарю, сеньора».
И замолчал. Работал рьяно. Потом стал зевать.
Не выспался. «Пойду-ка я».
«Карл Павлович!» — взмолился Дурнов. — «Не бросайте, закончите!»
«Ах, брат, дальше как-то неинтересно!»
«Христом Богом прошу, все просим, закончите!»
«Бери и заканчивай сам», — сказал Брюлов, поднимаясь.
«Да не могу я так, как вы это можете!»
Брюлов пошел к двери, явно недовольный собой. Издали глянул на портрет и звонко выкрикнул.
«Дрянь! Мусор! Выбрось!»
И его тут же не стало. Великий человек удалился. Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек добросовестный. Он понимал, что нельзя править и дописывать начатое гением. Портрет остался незавершенным шедевром. В таких портретах таится особая прелесть. Как много надо было сказать, и как много еще не сказано. В таких случаях мы додумаем портрет сами.